Андрей, считается, что рассуждения о добре и зле являются, ну, философией, да не только философией, а вообще в духовном опыте человека одними из проявлений так называемых вечных вопросов. Да? В каком-то смысле вопросы добра и вопросы зла есть абсолютные вопросы, которыми определяется, ну, для человека как бы его позиция в мире относительно космоса, других людей, общества и так далее, и так далее. При этом очевидно, что разные эпохи, да, совершенно по-разному интерпретируют это, эти понятия. Да? Я бы хотел тебя попросить, может быть, обозначить в истории философии, как представления о добре и зле, ну, не то чтобы менялись, да, какие основные этапы, фазы, стадии прошли?
Ну, пожалуй, я бы все-таки начал с того, что попадание в сферу философского размышления, вопросов этики, по-моему, мы об этом говорили, кстати, до этого, это, вообще-то говоря, симптом такого кризиса. То есть можно вспомнить хотя бы, как развивается та же самая античная мысль. Соответственно, мы обычно говорим о том, что вот ключевой водораздел здесь – это софисты и Сократ, ну и дальше, соответственно, начинается вот эта сократическая эпоха, и дальше начинается вот эта эпоха высокой классики с Платоном и Аристотелем. Собственно, а Сократ здесь, в том числе вместе с софистами во многом, это вообще-то введение как раз этических вопросов, начало обсуждения, и если мы постараемся найти этическую проблематику у более ранних мыслителей, мы можем что-то там найти, но вот этот главный момент, там это отдельно не проблематизируется. Собственно, что означает вообще возникновение здесь этики? То, что как раз проблемы нравственного выбора, проблемы того, как поступать, что есть добро и зло, вот эти проблемы возникают. Смотри, то есть это впервые проблематизируется.
У меня вопрос. Это проблематизируется почему? Да? Это проблематизируется потому, что люди испортились. Типа раньше они были моральные, а потом стали аморальные.
Раньше они были моральные, потом они стали нравственные. Цитирую Гегеля.
Да, так вот, что, собственно говоря, произошло? Потому что люди, которые были до, они, ну, как мы честно скажем, нам и те, которые сейчас не очень, но те, которые до, были вообще, да, как бы...
Не понимаешь, встретиться
да, в темном переулке. Далековато от идеала, да. И в этом смысле, если они были не очень... И вроде бы хуже они не стали, то с чего взялся кризис, да? В чем этот кризис выражается и кризис с чего мы здесь?
Да, имеем? Кризис с чего?
Кризис с чего мы здесь имеем?
Это как раз вот это, пожалуй, принципиальный момент. Речь идет не о том, как люди поступают. Вновь подчеркну, что вообще этическая проблематика – это проблематика долженствования. Это представление о том, собственно, представление о добре и зле, о том, как надо поступать, да, какие действия являются правильными, какие являются неправильными, ты поступил добрым образом, соответственно, ты поступил так, как должен был поступить, хотя так, как должен, например, мы можем считать, что люди, вообще говоря, поступают довольно редко. Да, и даже если... Следуя Канту, да, мы можем вообще сказать, что нет ни одного человека, который был бы вполне добрым, да, который вполне бы следовал нравственному закону, это не отменяет сам нравственный закон. Да? Mm-hmm. Если мы даже скажем, что вот буквально ни одно человеческое существо на протяжении всей человеческой истории никогда не поступало на протяжении всей своей жизни в соответствии с нравственным законом, нравственному закону от этого... Собственно, с ним ничего не происходит. И вот тут важный момент, что меняется, да, откуда возникает этика, откуда возникает философская проблематика здесь. Это как раз ситуация, когда вот это представление о добром и злом, оно оказывается очевидно проблематичным. То есть вопрос не в том, правильно я поступил или неправильно, да, в этом конкретном случае. Вопрос в том, а что здесь вообще правильно? Вот тут возникающие затруднения. Когда для меня становится проблематичным, а какое вообще действие в этой ситуации будет добрым? И я осознаю более того, что другие люди, например, поступают так, как они поступают, не потому что они злые, а потому что у них другие представления добром и злом. То есть, оказывается, в соответствии со своими представлениями они поступают правильно, тогда как, на мой взгляд, они поступают неверно, и более того, становится непонятно. Ну, то есть, когда у нас просто две группы людей, каждая из которых имеет свою систему там, представлений, свои нормы и так далее, то здесь все понятно. Да? Мы поступаем правильно, у других народов, у других племен какие-то странные обычаи. Да? У них так устроено. А тут оказывается, что в пределах, в том числе и той вот повседневной реальности, в которой ты живешь, у людей очень разные не только представления, но и практики. Да? Причем связано с представлением и практикой, да, это тоже отдельный вопрос. И вот тут становится важным уже как-то постараться рационально ответить на вопрос, а где у нас добро и зло?
Это вот ты связываешь как раз софисты и Сократ, да, вот с этой историей. Смотри, если как-то подводить, ну, кратко, да, резюмировать то, что обычно в качестве вот этого этического поворота приписывают Сократу, то, собственно говоря, там тезис-то довольно простой. Это тезис о том, что добро есть знание, всякое зло есть результат незнания.
Ну, в обычной формулировке, да.
В обычной формулировке. И, соответственно, главное...
Зло как ошибка.
Да, люди поступают... Люди от природы стремятся к добру. Да, нет никого, кто стремился бы ко злу, но...
А вот тут тонкость.
Вот, давай тогда.
А вот тут тонкость, потому что есть две интерпретации. Ну, понятно, что их очень много. Две базовые интерпретации того, о чем говорит Сократ. Значит, еще раз, да, напомню. С одной стороны, да, перед нами интерпретация зла как ошибки. И согласно одной версии, одной линии рассуждений, да, у нас получается вот та схема, о которой ты сказал. У нас получается вариант, согласно которому все мы стремимся к добру. Желаем, то есть, что является частью человеческой природы? Это стремление к благу. Никого из нас не нужно уговаривать стремиться к добру. Ну, по умолчанию. Да, да. Потому что добро – это благо, и в этом смысле не нужно меня заставлять, чтобы я стремился к тому, что есть благо и что есть благо для меня. Я на автопилоте к этому стремлюсь. И, соответственно, никто, ни одно живое существо, и уж тем более ни один человек, не поступает сознательно, предпочитая неблагое, предпочитая зло добру.
Ну да, и оказывается, что зло – это результат неведения. Да. Это классическая интерпретация.
Да. Если мы все правильно поймем и все разберем, собственно говоря, откуда вот этот акцент постоянно на работе с понятиями, с постоянными вопросами, что есть справедливость, что есть...
Вторая...
Второй вариант здесь гораздо более тонкий, потому что он начинается с указания на то, что, да, вот эта схема вроде бы очень простенькая, но если мы обратимся к основному корпусу текстов, которые так или иначе передают мысль Сократа, то получится, что Сократ постоянно настаивает на том, что никто из людей не стремится по своей воле, не стремится ко злу. Вроде бы для нас очень простой переход того, что, следовательно, все мы стремимся к благу. А вот тут как раз и возникает тонкость, что вот этот вот перевертыш, который нам столь распространен и кажется естественно, что вот с этим перевертышем, в этой вроде бы всего лишь оборотной стороне первого тезиса, вот это у нас в основном корпусе текстов, собственно говоря, не встречается.
То есть ты хочешь сказать, что если люди не стремятся ко злу, это не значит, что они вообще к чему-то стремятся?
Совершенно верно. И вот тут возникает гораздо более тонкий вариант интерпретации Сократа, который предполагает, что вообще этический выбор – это как раз рефлексивный выбор и результат проблематизации, когда мы задумываемся, что значит быть нравственным. Это когда мы думаем над своими действиями, когда мы осуществляем выбор и так далее, и так далее. Но большая часть наших действий вообще проходит без какой бы то ни было этической проблематизации. Мы поступаем так не потому, что считаем, осознав, обдумав, так далее, что это действие является благим. Да? Не потому, что мы составили какое-то представление о благе и к нему устремились. А, собственно говоря, мы поступаем так, потому что мы поступаем, не задумываясь, по привычке, потому что так сложилось, и так далее, так далее, так далее. И здесь перед нами нет пространства как раз этического, потому что в этой интерпретации оказывается, что, в общем-то, у нас нет тех, кто сознательно выбирает зло, у нас есть малая группа действий, которые, да, основаны на этическом выборе и на представлении о том, что есть благо, где в свою очередь у нас есть верное или неверное представление, да, где есть ошибка. Но зло тогда имеет два источника. Зло возникает как вследствие ошибки, так и вследствие попросту отсутствия проблематизации, отсутствия рефлексии. То есть вместо стандартной схемы, согласно которому источником зла является, да, неправильное суждение, у нас возникает второй источник зла, собственно говоря, отсутствие суждения.
Угу. Но в любом случае, как бы мы, какой бы версии мы ни придерживались, в общем, взгляд все равно для человека довольно, для его разума, я бы сказал, довольно оптимистичный, мне кажется, и в первом, и во втором случае.
Во втором случае нет. Второй случай как раз в первую очередь, второй взгляд связан с Ханной Арендт, и стандартный упрек для одних, и наоборот превознесение для других, и вообще вот сама полемика, развернувшаяся вокруг вот этой интерпретации Сократа и сократической этики, как раз заключается в том, что это очень аристократичный взгляд. И, собственно, это в том числе и связано с трактовкой Сократа, в свою очередь, идущей из античности, где речь идет о том, что близость Сократа как раз к аристократическим кругам, о том, что очень немногие к этому способны. В общем-то, в этой интерпретации это более чем пессимистичный взгляд. Большая часть людей, с одной стороны, и с другой стороны, для всех людей, без исключения, в смысле, получается, что большую часть своей жизни, своих действий мы проводим, собственно, этически невменяемыми, вообще не начиная жить в этом смысле, в этическом плане. В этом отношении оказывается, что нравственная вменяемость, нравственный выбор, вообще возможность говорить о какой-то этической позиции рефлексии – это достояние меньшинства, причем меньшинства действительно едва ли не ничтожного. А поскольку у нас с этим связывается возможность действия, возможность судить, понятно, что аристократический здесь вывод, он напрашивается.
Смотри, да хорошо, тогда другой, наверное, вопрос. Так довольно сильно перейдем по времени, уже ближе туда, вот к закату уже античности. Вопрос про позицию, которая у Августина, и не только вообще у Августина, а вообще позиция, которая связана с христианским пониманием добра и зла. Я понимаю, что там довольно сложно найти прямо такое правильное христианское, да, такое рафинированное. Какое христианское? Здесь тоже понятно, что их очень, очень много этих интерпретаций. Но все-таки, если мы возьмем христианское понимание добра и зла, то в чем, допустим, у Августина, а если тебе комфортнее, то можешь, собственно, Августина не касаться. А вообще у христианства, в чем отличие, да, в чем изменение вот этой самой сократовской оптики?
Тут несколько моментов. Пожалуй, я начну с гораздо менее отчетливого, аморфного и очень важного. Тот водораздел, который во многом связан с именем Ницше, с его интерпретацией. Здесь
Вообще-то у меня украл третий вопрос, потому что я хотел тебя попросить объяснить, где это место прекрасное находится по ту сторону добра и зла. Вот. Но уж как бы если поется песня так, то пой.
Хорошо. Значит, смотри, как там выглядит, что очень важного, на мой взгляд, здесь выделяет Ницше. Можем обратиться совсем к каноническому варианту, можно вспомнить, как выглядят условно античные добродетели, да, или философские добродетели. Понятно, что это уже больше высокое средневековье, это классические формулировки, но вообще-то, говорят, отсылает нас к античности. У нас есть так называемый квадрат добродетелей. То, что связано с Сократом, Платоном и Аристотелем. Но в первую очередь с Платоном. Здесь четыре базовых добродетели. Почему они называются квадрат? Мы начинаем с рассудительности, да, в обычном русском переводе. То есть сафрасюны там в основе. То есть такого благоразумия. Затем у нас добродетель мужества. Затем мудрости и, наконец, венчающая все справедливость, которая в том числе определяет и меру остальных добродетелей, определяет границы, отношения между ними.
Да, спасая их от перехода в крайность.
Да. Вот такой классический античная модель добродетелей. Универсальная. Понятно, что у Аристотеля будет сильно иначе, но во все эти детали нам здесь не важно входить, потому что здесь важно увидеть вот этот водораздел между античностью и христианством. Христианство даст нам три новых добродетели. Затем в интеллектуальной истории мы увидим, как их попытаются сочетать с античными. Но вообще-то вот то, что Ницше очень важно подчеркивает, это вообще говоря история про скандал. Потому что это три добродетели, которые на взгляд древнего грека, например, вообще помыслить, что это можно назвать добродетелями, никак не получится. Это всем известная вера, надежда, любовь. Три богословских добродетели. Еще раз подчеркну, высокое средневековье будут их мыслить именно как квадрат, как основание, и треугольник, который мы ставим над ним. Но Ницше как раз здесь и подчеркивает, что это же вопиющий скандал. Потому что, во-первых, ну, например, для античной философии, и тут неважно, кого мы возьмем Аристотеля, например, или каких-нибудь стоиков, или, допустим, скептиков, для любой этой философской традиции представить себе, что добродетелью является вера, это немыслимо. Вера это либо то, что препятствует нашему знанию, тогда это понятно, что это не добродетель, а прямая противоположность. Либо вера – это анестезия, которая нам дается. Да? Мы можем благословлять веру, мы можем говорить, что там, где у нас не хватает мужества, там, где у нас не хватает сил, так далее. Вера дает нам возможность примириться с жизнью, но вообще-то говоря, идеал мудреца – это воспринимать реальность такой, как она есть. Да? Бестрепетно смотреть в лицо смерти, да? В лицо угрозы. Представить себе веру как добродетель совершенно невозможно. Да? К ней можно относиться в этих рамках либо нейтрально, как вариант, да? Либо осуждать. В данном случае. Либо пытается избавиться от нее, либо говорить о том, что вот такова человеческая природа. То же самое, собственно говоря, связано с любовью. Представить себе, что любовь ставится в качестве добродетели, опять же, не получится, потому что здесь ведь очень важный ход. Даже там, где возникает проблематика любви, ключевой момент, который будет обсуждаться в античной традиции, любовь как влечение. Да, любовь как склонность. Будет ключевой момент любовь к чему? В этом смысле любовь сама по себе – это никакая не добродетель. Да, быть способным к любви – это о другом. Да, представить себе… Ну и последний момент – надежда, здесь связано с верой. Надежда для античной традиции. Речь как раз идет о том, чтобы уметь воспринимать мир таким, как он есть.
Ну, это я понял.
Вот этот водораздел, угу. он, он ради, радикально все меняет, да. Хотя бы ключевой момент здесь, это то, что в центре христианства, во-первых, Бог-человек, да, во-вторых, страдающий. Более того, ожидание пришествия Господа, да, принявшего за рак раба, умершего позорной казнью. Вот это подчеркивание в том числе слабости, подчеркивание хотя бы то, что мы можем видеть в высоком средневековье, да, иконографическое, подчеркивание несовершенства тела. Мы можем легко вспомнить хотя бы готическую скульптуру, чтобы увидеть, что это тело не идеальное, это про изломанность, это про истощенность, это про боль и страдания. Это один момент. Да, и очень важно подчеркнуть, что да, это радикальный переход. Это появление совершенно других представлений, комплекса вообще представлений здесь. По отношению к классической античности. Второй сюжет, с этим тесно связанный. То, о чем ты говорил, мы можем, конечно, легко вспомнить Августина. То есть, когда Августин выстраивает свою этику, свой комплекс этических представлений, непосредственно связанный с его теологическими представлениями, где этика и его понимание человека и взаимоотношения человека с Богом в центре находятся. И представить себе, ну, скажем так, мы более или менее можем себе представить этику Платона вне его представления о богах. Мы можем представить себе, мы можем много рассуждать об этике Аристотеля, вообще не касаясь того, как он выглядит. Да,
христианскую этику представить без Христа.
Да. И вот тут очень важный момент. Не просто не только Христа, да, но и понимание того, как Бог взаимодействует с миром и так далее, так далее. Собственно, когда иногда говорят о том, что Августин открыл бессознательное, здесь в центре внимания действительно очень важный ход Августина. Когда Августин отказывается от следования к этому времени уже более чем многовековой философской традиции, он отказывается от интеллектуалистской трактовки. То есть, еще раз, предельно огрубляя, по Августину получается, что ключевое здесь – это наше влечение. Я напомню его знаменитую трактовку любви, когда, что важно понимать, да, где Августин говорит, что все мы любим. Это, можно сказать, константа человеческая. Дело не в том, любим мы или не любим. Дело в том, что мы любим, да? Где лежит наше сердце, к чему оно лежит. Но лежит оно к этому, говорит Августин, не в силу рациональных оснований, не в силу рациональных аргументов. Наоборот, мы влечемся к чему-то, этому отдано наше сердце. И наш разум находит рациональные аргументы, почему это правильно, почему так нужно поступать, и так далее, так далее, так далее. В этом плане как раз отсюда возникает ключевая для Августина тема, то, что он привносит уже и в христианство, его трактовка первородного греха. Откуда возникает его понимание испорченной человеческой природы. В каком смысле человеческая природа испорчена? В том плане, что, оказывается, мы не способны сами, без божественной помощи, совершить выбор доброго. Там, где мы движемся самотеком, мы движемся по пути наименьшего сопротивления. Это путь слабости, соответственно, это путь выбора недолжного, это путь выбора злого, и мы катимся под откос. В этом плане для того, чтобы полюбить, действительно полюбить, да, деятельно полюбить, чтобы найти в себе силу совершить благой выбор, нам нужна божественная помощь. Мы не способны преодолеть вот это как раз...
Поэтому вера – это чудо, которое случается с человеком, и она дается, а не человек. Или он ее обретает где-то, но он не может ее заслужить.
Потому что никакими рациональными аргументами ты себя не вытащишь.
Да.
Твой разум, наоборот, будет подсказывать тебе, давать любые соображения в оправдание твоей ситуации.
Понятно. Ну, в общем, логика понятная, как приходит, вот, собственно говоря, трансформация или изменение этого сократовского захода.
И вот здесь возникает две базовых линии этики. Да, потому что можно сказать, что если смотреть на античную традицию, которая идет до наших дней, это вот один интеллектуалистский подход. И он остается. Что делает Августин? Да? Он фактически основывает вторую, очень важную, очень сильную линию этического рассуждения, которая оказывается противостоящей интеллектуалистской трактовке. Вот Августин здесь оказывается зачинателем альтернативного, противостоящего способа трактовки этического, который дальше, опять же, идет вплоть до наших дней, где можно вспомнить, чтобы далеко не ходить, можно вспомнить Паскаля, можно вспомнить Руссо, ну и так далее, и так далее. Да? Вот это вторая линия.
Вот мы обозначили. И я все-таки возвращаюсь к Ницше, да, о котором уже разговор у нас зашел. Я бы хотел все-таки, чтобы мы как-то прояснили вот эту странную формулировку, да. Ну, здесь речь-то идет, собственно говоря, о философском проекте Ницше, который да, вот, находится, как он говорит, по ту сторону добра и зла. Я хотел вообще спросить у себя, во-первых, где это место, да? И что это-то? Что значит по ту сторону?
Ну, на первый вопрос очень легко ответить. Да? Это рай. Это райское состояние, да? Поскольку развлечение добра и зла возникает в момент грехопадения. Собственно, змей чем искушает, да, прародителей? Он утверждает, что будете как боги, да, и в этом смысле, отведав от древа познания добра и зла, прародители сталкиваются со злом. До этого, с христианской точки зрения, да, они пребывают в абсолютном добре, да, и поскольку они пребывают в абсолютном добре, то для них не существует добра как сознание. Древо познания добра и зла как раз здесь при вхождении зла. Наступает момент осознания. Осознание в том смысле уже из ситуации зла, осознание о том, что вот то было добром. Здесь возникает...
А по ту сторону? То есть я просто хочу понять. Вот по ту сторону добра и зла. А по сю сторону, это, я так понимаю, в этом мире, да, в котором мы находимся. Да. А по ту сторону это там, где разделение добра и зла
не существует.
Не существует. Но если христианство помещает это, условно говоря,
в райское состояние, в неведение добра и зла, пребывание, да, и одновременно это природа животных, что важно.
То у Ницше, как это у Ницше?
А у Ницше как раз речь идет о том, что Сократа, фактически. Тут очень, очень важно, что для него это единая, это сократическая доканонская линия. Сократ и его ученики оказываются действительно идущими к христианству. То есть это знаменитое о том, что Платон – это христианин до Христа. Как раз линия Ницше здесь принимается. Для него Сократ – это как раз первый деканонт.
Да, да, мы обсуждали это в одном из предшествующих видео.
И вот тут начинается как раз ключевой ход, потому что по ту сторону добра и зла в естественном разграничении не существует отдельной проблемы добра. Это отсылка вот к такой героической, архаичной этике, этике до Сократа, где хорошее, доброе и пригодное – это одно и то же. Аристос, да, означает «годный», в частности, означает наилучший, наилучший параметров. То есть Ницше здесь по ту сторону добра и зла как раз утверждает, как отсутствие здесь зазора. То есть что мы называем хорошим, да, и что есть хорошее, то, что пригодно для жизни, то, что укрепляет. То есть ницшевский подход, если совсем карикатуризировать, выглядит предельно просто. Ницше говорит, хорошо быть, как выглядит естественный взгляд? Хорошо быть богатым и здоровым, плохо быть бедным и больным. Если мы посмотрим на архаическую Грецию, если мы посмотрим на Гомера и так далее, собственно, когда он повествует о своих благих, достойных, он повествует как раз в этом самом взгляде. Там, где возникает червоточина, начинается как раз эта декадентская история. Соответственно, вернуться по ту сторону добра и зла, вернуться вот как раз к этому простому и одновременно сложному ответу. Потому что здесь речь идет, в свою очередь, что очень важно дальше для Ницше, здесь речь идет еще и о героической этике, о героическом принятии мира. Потому что вот это разграничение хорошего, благого, укрепляющего жизнь, укрепляющего действия и доброго, оно предполагает, что мы раздваиваем реальность. Да? Мы утверждаем, что есть некий подлинный мир, есть некое идеальное состояние. Вернуться к этому додекадентскому взгляду означает принять мир таким, как он есть, ответить ему этим самым творческим, героическим «да», через принятие в том числе страдания, борьбы и прочего, как части вот этой самой героической реальности.
Слушай, у меня вот такой вопрос. То, что сегодня происходит, сейчас же очень много таких, знаешь, новых модных тем, там биоэтика, там цифровая этика и так далее, и так далее. Значит, очень много этик и, видимо, очень много всяких добров и злов, да, существует в природе. Как тебе кажется, вот это все можно сводиться вот к этим, условно говоря, трем позициям, да, которые ты описал? Или сейчас что-то происходит новое, радикально иное?
Ну, к трем, пожалуй, не сводится, потому что все-таки и сами этические дебаты, и сами представления сильно усложнены. Достаточно напомнить хотя бы о выпадающем здесь социологических, прагматических трактовках этики. Да, о всевозможных историях про обоснование этики, исходя из чего-то внеэтического. Да, можно вспомнить радикальный формалистский проект Канта, ну и так далее, так далее, так далее. Но я бы все-таки подчеркнул, что то, что обосновывает хотя бы на первом ходе, то, что снимает значительную часть скепсиса в отношении, например, упомянутой тобой биоэтики или цифровой этики, это то, что там речь идет о других объектах, или о специфических объектах, или новых объектах, что важно, для которых нет готовых решений. То есть в этом плане один из основных мотивов, да, который здесь есть, один из основных сюжетов, выглядит как: вот у нас есть новые объекты, например, мы считаем кантовскую этику верной. Хорошо, а как в этом смысле, исходя из кантовской перспективы или юмовской перспективы, как, допустим, вот та самая этическая рамка у нас наложится на эти... Решает вопрос. Или, например, она вдруг оказывается нечувствительной к определенному кругу проблем. Mm-hmm. Да? Причем важный же момент в современных дискуссиях, в современных широко, опять же, сказок, да, последние 200 лет. Это еще и соотношение того, насколько, например, та или иная конкретная этическая программа, насколько она, например, в своих следствиях логических или в конкретном решении, насколько она соответствует этическим интуициям. То есть одно дело, да, мы имеем этическую программу на входе, в виде сформулированных тезисов. Mm-hmm. А когда мы это накладываем на какую-то конкретную ситуацию, на специфический объект, то оказывается, когда мы логически мыслим, соответственно, например, с одной этической программой, то мы вдруг в рамках этой этической концепции...
Мы можем получить результат, который людям показывать нельзя.
Да. Более того, мы сами, вроде бы мы рационально формулируем, что вот наши этические позиции, вот набор тезисов, мы считаем, что это и есть то, что мы разделяем, мы накладываем это на ситуацию, и оказывается, что мы сами не согласны с получившимся. И тогда, в свою очередь, уже, что важно, да, тогда уже из этих конкретных например, новых областей, да, сюжет, у нас возникают вопросы теперь уже фундаментального уровня. Mm-hmm. Что тогда? Да, можем ли мы, например, выстроить единую этическую программу. Да, можем ли, как тогда нам нужно пересмотреть исходные тезисы, как сформулировать исходную позицию так, чтобы, например, здесь мы получали результат, который соответствует нашим этическим ожиданиям, да, этическим интуициям, ну и тому подобное.
Спасибо, все.